Павел и Любовь Баматова, в Москве 16 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». В Верховном суде Дагестана начался процесс отбора присяжных для вынесения вердикта по делу об убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Сочи прошел очередной митинг жителей Меретинской долины, протестующих против планов переселения в связи с предстоящей зимней Олимпиадой. В Москве прощаются с Александром Солженицыным. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Верховном суде Дагестана начался процесс отбора присяжных, которым предстоит вынести вердикт на процессе по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Процедура проводится в закрытом режиме, после чего будет назначено открытое слушание по существу дела. Сегодня ни один из кандидатов в присяжные в суд не явился. Напомню, что в ноябре прошлого года в разгар предвыборной кампании в Государственную Думу политик Фарид Бабаев был убит около дверей собственной квартиры. На скамье подсудимых двое обвиняемых – Расил Мамедрезаев и Сакефали Семирферзоев. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Следствие по делу об убийстве председателя дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева длилось больше полугода. В начале марта правоохранительные органы сообщили о задержании двух человек – предполагаемого исполнителя преступления Расила Мамедрезаева и его сообщника Сефирали Сефирмирзоева. Их обвиняют по статье 105 Уголовного кодекса «Убийство». Подозреваемые несколько раз меняли свои показания, однако сейчас оба свою причастность к убийству лидера местного «Яблока» отрицают. Покушение на кандидата в депутаты Государственной Думы Фарида Бабаева было совершено 21 ноября прошлого года в разгар предвыборной кампании. Бабаев возглавлял региональный список от партии «Яблоко». Он был застрелен поздним вечером в подъезде дома в центре Махачкалы. Его убийство повергло московских коллег по партии в шок, вспоминает председатель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Я буквально за несколько дней до этого убийства с ним встречался и разговаривал в Москве. Конечно, все были потрясены этим убийством, и всем было ясно, что он таким образом поплатился за свою гражданскую позицию, за свои активные действия в защиту людей, действия против коррупции и криминала. Сейчас вот у нас вывешены портреты членов «Яблока», которые пожертвовали жизнью за свою борьбу, вот за всю нашу историю партии. И вот один из четырех героев, которые фигурируют в этом мемориале, это Фарид Бабаев. Мы чтим его память. И мы обязательно добьемся привлечения убийц к ответственности. Не только исполнителей, но и заказчиков и вдохновителей.
Сразу после убийства Фарида Бабаева в Махачкалу приехал бывший в то время лидером партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он потребовал тщательного расследования совершенного преступления, учитывая в том числе и убийство по политическим мотивам. О том, какие версии рассматривало следствие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Наталья Крайнова.
Следствие рассматривало несколько версий убийства кандидата в депутаты Государственной Думы от регионального отделения политической партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Одна из них – конфликт на бытовой почве, связанный с продажей спорного дома. Однако она не нашла подтверждения. В начале марта руководитель Следственного управления Республики Касумбек Амирбеков заявил, что в деле есть двое подозреваемых в преступлении – Расул Мамедрезаев и Сефирали Сефирмирзоев. В том числе фигурирует и имя заказчика убийства – Аббас Аббасов, сын главы Докуссаринского района Керимхана Аббасова. Следствие отрабатывало версию, что убийство Фарида Бабаева могло быть местью за намерение добиться привлечения к уголовной ответственности Керимхана Аббасова. 25 апреля 2006 года несколько сотен жителей района организовали в райцентре в селении Усухчай митинг с требованием отставки Керимхана Аббасова, который перерос в столкновение с милицией. ОМОНовцы открыли огонь по толпе. Был убит отец двоих детей Мурат Нагметов. Еще четыре человека были ранены. Брат погибшего Фарида Бабаева Артур Бабаев сообщил журналистам, что исполнитель Расул Мамедрезаев признался на допросах, что Аббас Аббасов передал ему пистолет, фотографию и адрес жертвы. Причем за убийство ему не заплатили, а обещали освободить от уголовного преследования за другое дело, поскольку Аббас Аббасов был помощником судьи. Впрочем, вскоре Мамедрезаев изменил показания. И в апреле заместитель Амирбекова заявил, что Аббасов-младший выпущен под подписку. А о причастности к делу Аббасова-старшего никаких данных нет. Сейчас на скамье подсудимых двое – исполнитель преступления Расул Мамедрезаев и его соучастник Сефирали Сефирмирзоев. Заказчик до сих пор не найден. Наталья Крайнова, Махачкала, для «Радио Свобода».
Вторым номером в региональном списке «Яблока» значился Руслан Слахбеков, который после ноябрьской трагедии прошлого года вынужден был покинуть Махачкалу. Участие в выборах он так и не принял, хотя до последнего дня приходил на предвыборные дебаты.
Когда покушение произошло, я был в вынужден, ну, для своей безопасности. Я, например, на время выборов, непосредственно перед выборами, ходил с охраной, вынужден был нанимать охрану, а вот за несколько дней до выборов я уехал в Москву и был в Москве, потому что, как я полагал, моя жизнь была под угрозой, раз такое случилось.
Сейчас Руслан Слахбеков из столицы наблюдает за ходом следствия по делу Бабаева. Ходом расследования он недоволен.
Проходил по делу сын главы администрации района Керимхана Аббасова, его зовут Аббас Аббасов. Но насколько я знаю, сейчас в деле уже имени Аббаса Аббасова нет. То есть он проходил как предполагаемый заказчик, но сейчас, насколько я знаю, он уже отпущен на свободу. И, как говорят родственники Фарида Бабаева, он уже не подозревается в организации убийства. Поэтому я со своей стороны могу сказать, что если даже эти люди будут признаны виновными в убийстве, вот те, кто сейчас подозреваются, это будут лишь исполнители, если это вообще они, конечно, сделали. А вопрос о заказчике остается открытым. Поэтому, конечно, я ходом следствия недоволен, потому что самое главное – это выяснить, кто были заказчики, а не кто исполнители. Я, конечно, не берусь утверждать, что это делал Аббас Аббасов. Конечно, нет, это должно решать следствие, а кто должен решать суд. Но если не он, тогда возникает вопрос, кто. Меня больше интересует, кто заказывал.
По мнению Руслана Салахбекова, недоброжелателей у Фарида Бабаева было достаточно. И республиканская власть, которую погибший яблочник подвергал острой критике, так и ее противники.
Под его критику попадали дагестанские власти, попадало руководство правоохранительных органов Дагестана, попадало руководство Докуспаринского района, руководителя района Керимхан Аббасов, чей сын подозревался в организации этого покушения. Вот опять всплывают такие версии, что это либо эти люди или связанные с ними люди, либо их противники, которые хотят их подставить. Я очень боюсь, что это убийство не будет расследовано. У меня есть такие опасения. По тому, как идет дело, все идет к тому, что будут некие исполнители, у которых будут какие-то абстрактные заказчики. С таким следствием я недоволен. Если так все будет идти, то, конечно, они ничего не расследуют.
По словам лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, в Москве намерены проследить за тем, как будет рассматриваться дело Бабаева в суде.
Речь идет пока только о привлечении к ответственности исполнителей убийства Фарида Бабаева. А это все выглядит достаточно странным, когда исполнители уже судят. Заказчиков ничего не известно. То есть речь идет о том, что следствие только наполовину выполнило свои обязанности. Истинные заказчики этого убийства находятся на свободе, и по сложившейся традиции, видимо, их никто не собирается привлекать к ответственности. Но мы будем этого добиваться. Наша версия, естественно, политическая, потому что Фарид Бабаев занимался политикой и правозащитной деятельностью. У него не было никакого бизнеса, никаких связей с криминальным миром. Он занимался политикой, он занимался защитой гражданских прав и расследованием самых чудовищных преступлений, которые творились в Дагестане. В частности, массовый расстрел демонстрации в одном из районов Дагестана. Скорее всего, за это он и поплатился.
Таково мнение депутата Мосгордумы, председателя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16 часов 15 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, состоятся завтра. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. Жертв нет. Назрани убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину, он скончался от полученных ранений. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран по поступающим сообщениям передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выразили уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Сегодня он прибыл в Южную Корею. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урузган убиты 11 боевиков, в провинции Кандагар 5. Сообщается о нескольких раненых пакистанских полицейских. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикации в «Европейской печати». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца, который сегодня для нас подготовил этот обзор. Владимир, здравствуйте. Итак, какие публикации вы выбрали?
Ну, как и вчера, во всех серьезных европейских изданиях много публикаций, посвященных памяти Александра Исаевича Солженицына. В этих статьях, комментариях много глубоких и искренних переживаний по поводу кончины выдающегося писателя, много проникновенных и умных слов, но часто встречаются и несуразности, неудачные выражения. Ну вот, к примеру, в британской «Индепендент» сегодня публикуются сразу две дамы, обозреватель газеты Мэри Дежевский и российская журналистка, получившая политическое убежище в Великобритании, Елена Трегубова. Дежевский пишет о Солженицыне как о хранителе совести России и при этом как об очень русском писателе-идоле. Цитата. «Солженицын не принадлежит к числу тех диссидентов, о которых можно сказать, что они выковывались в изгнании на Западе. Его репутация в тогда еще Советском Союзе была основана на его смелости в обращении к таким исключительно русским проблемам, о которых многие знали лично или по слухам, однако лишь единицы были готовы говорить. Как художник он говорил об универсальных проблемах, оставаясь при этом очень русским писателем-идолом». Трегубова, прочитавшая «Архипелаг ГУЛАГ» школьницей на излете советской поры, пишет: «Мои старшие друзья-диссиденты, антисоветчики, дали мне экземпляр «Архипелага ГУЛАГ» в заграничном издании. Если бы меня застукали за чтением этой книги в школе, спецслужбы могли бы меня арестовать». Ну, это слишком. Более адекватно пишет Трегубова о своем знакомом Владимире Путине, которого летом 2007-го принял Солженицын. Путин, по словам Трегубовой, я цитирую, «никогда не приносивший покаяния за политические гонения и преступления КГБ в прошлом, воскресил давно забытую категорию политзаключенной, а также практику насильственного заточения инакомыслящих в психиатрических больницах». Завершается комментарий Трегубовой так: «Хотя это определенно не идет в сравнение с ужасами ГУЛАГа, подобное дежавю выглядит эпилогом 21 века к архипелагу ГУЛАГ». И, наверное, пишет Трегубова уместно, что Солженицын умер в момент, когда последние надежды на покаяние России истаяли. Австрийская депресса как бы продолжает эту тему. Легче всего было бы объяснить получение государственной награды из рук Путина примирением с властью. Но при этом, пишет депресса, было бы наивно полагать, что Солженицын принял чье-то толкование истории современности. У Солженицына были другие подлинные источники для размышлений, собственные критерии и критерии оценки и ценностные идеалы. «Я всегда был убежден в том, что я делал и никогда не действовал наперекор своей совести», — написал он. Солженицын, продолжает депресса, «не был демократом в европейском смысле, но Солженицына не волновало, совпадает ли его видение с российским или с западным». Британская «Гардиан» пишет, что Солженицын обнажил подлинную суть советского режима. Его произведения своими решительными разоблачениями вдохновляли граждан СССР и всего мира. Что он был героическим и влиятельным антисоветчиком, но после распада СССР он стал ультраконсерватором. Стал выступать против крайностей, связанных с переходом к капитализму, против независимости Украины и западного либерализма. Он, утверждает «Гардиан», тосковал по временам царизма и ратовал за возрождение Российской империи, а в последние годы его взгляды стали перекликаться с националистическими лозунгами. При этом, как отмечает «Итальянская република», в ней пишет Анри Глюксман, «Солженицын сумел разбудить совесть нашего мира, рассказав ему простую и очевидную правду».
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц рассказал о публикациях в европейской прессе памяти Александра Солженицына. В Сочи состоялся митинг, организованный правозащитниками и жителями Имеретинской низменности, на территории которой в 2014 году состоятся зимние Олимпийские игры. Митинг проходил на площади перед городской администрацией и закончился в кабинете мэра Сочи, куда были приглашены организаторы этого мероприятия, рассказывает Геннадий Шляхов.
Требования митингующих все те же, что и год назад. Жители Имеретинской низменности хотят знать свою дальнейшую судьбу. Кого в связи с предстоящим олимпийским строительством переселят из частных домов? Куда? Какую компенсацию предложат? И начнется ли когда-нибудь диалог власти с местным населением? Впрочем, не с проблем морального и имущественного характера начали свои выступления инициаторы митинга, а с вопросов соблюдения закона и права. 21 июля этого года к одному из частных домов в Имеретинской низменности в сопровождении судебных приставов прибыли специалисты-землеустроители. Исполняя решение Адлерского суда по обеспечению беспрепятственного доступа для межевания земель, приставы попытались пройти на территорию частного владения. Но местные жители воспрепятствовали этому, окружив дом живым кольцом. Хозяйка дома, как ее соседи, и знать не знали о решении суда. На следующий день троих молодых мужчин, защищавших дом, забрали в милицию и посадили за мелкое хулиганство, двоих на 12 суток, третьего на 5. Говорит Сергей Басманов, представитель общественной организации «Центр защиты конституционных прав и свобод».
Я считаю, что это умышленно, что людей начинают запугивать. Видно, сроки приближаются, или властям не терпится начать строительство, не терпится потратить деньги, а им препятствуют местные жители. И вот теперь уже репрессии какие-то.
Правомерность подобных действий инициаторы проведенной акции протеста обсуждали в кабинете главы города Сочи, куда были приглашены после окончания митинга. Жители Имеретинки утверждали, что трое арестованных никаких противоправных действий не совершали. Представители власти доказывали обратное. Каждый остался при своем. Говорит глава города Сочи Владимир Афанасенков.
Вы сегодня заявили о том, что незаконно задержаны три жителя Имеретинки, участвующие в акциях протеста. Значит, оценку этим действиям даем не вы и не я. Их дает суд. В рамках суда эти действия оценку получили.
Что касается этого и других судебных решений, вынесенных в том числе и по земельным вопросам в той же Имеретинской низменности, то выступавший на митинге Валерий Сучков, член общественного градостроительного совета Сочи, высказался вполне определенно.
Судебные органы превращаются в торговую лавочку законами, правами, совестью. Все это поставлено сегодня на распродажу. Суды послушно выполняют заказы определенных лиц и выносят заведомо неправовые решения. После этого обвиняют жителей в том, что они являются незаконно послушными гражданами, и пытаются их уже сажать. То есть идет запугивание, идет прессинг.
Что касается вопросов переселения и того, как власти пытаются решить эту проблему, то местное население настроено пессимистически, говорит представитель жителей Имеретинки Алик Ли.
Если идти по мирному сценарию, это до Европейского суда. Люди уже на грани того, чтобы просить политическое убежище. Я не говорю о всех. Есть люди, которые хотят переехать. С ними же ведь никто не разговаривает.
Жители Имеретинки Алик Ли опроверг вице-губернатор Краснодарского края Василий Надирадзе, возглавляющий департамент олимпийского строительства. Он присутствовал на встрече митингующих с главой Сочи.
Диалог действительно есть. Он начался давно. Просто вы в этом диалоге не участвовали.
Вопрос, с кем же тогда шли переговоры, остался за скобками. Тем не менее, инициаторы митинга и представители муниципальной и региональной власти в лице главы Сочи и вице-губернатора договорились впредь встречаться и обсуждать возникающие проблемы. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Московское время 16 часов 25 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся на несколько минут от текущих событий. Новые технологии на страже семейной безопасности. Россияне все чаще приобретают спутниковые системы наблюдения. Причем следят не только за сохранностью своего имущества, к примеру, автомобилей, но и с родными и близкими. Тему продолжает моя московская коллега Любовь Чижова.
Российский рынок спутниковых систем слежения переживает настоящий бум. Как говорит Феликс Хачатрян, старший менеджер по продажам компании глобальной поисковой системы, ежемесячно только в Москве продается несколько тысяч трекеров, приборов, позволяющих определить местонахождение человека или автомобиля. Стоимость этой вещицы от 12 до 16 тысяч рублей. По словам Феликса, большинство клиентов покупают покупают трекеры для того, чтобы следить за своими детьми.
Трекер – это устройство, напоминающее мобильный телефон, но без дисплея и размером не больше, чем спичечный коробок. Если этот трекер находится в автомобиле или же в кармане у человека, в принципе, можно вычислить местоположение, где находится устройство, с какой скоростью передвигается, историю передвижения этого устройства и, в принципе, все данные, которые могут понадобиться пользователю. Работает это следующим образом. В трекер вы просто можете положить сим-карту любого оператора. Единственное, что необходимо, это поддержка GPRS, то есть интернета. Трекер просто отсылает всю эту информацию на сервер в личный кабинет пользователя. Пользователь может набрать свой пароль, свой логин и в любой момент посмотреть всю интересующую информацию.
Трекер хорош еще и тем, что с него можно послать сигнал тревоги. В этом случае сообщение об опасности придет на телефон одного из родителей или поступит в милицию. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, контроль за детьми необходим, только их нужно обязательно об этом предупреждать.
Если это дети маленькие, то контроль в наше время чрезвычайно актуальная проблема. Это защита детей от маньяков, от педофилов, это защита детей от необдуманных поступков. То есть это родительская забота, которая подкреплена возможностями материальными и техническими обеспечить безопасность своих детей. Если устраивать слежку за детьми с целью безопасности детей, то дети должны знать, что они находятся под контролем, без деталей. Когда следят за родственниками, за женами, за мужьями, это уже носит оттенок такой некой непристойности. Люди либо живут вместе и доверяют друг другу, либо если утратилось доверие, им надо расходиться.
По мнению Михаила Виноградова, если взрослые люди следят друг за другом, это уже дефекты их воспитания. Впрочем, есть болезненные ревнивцы, к которым применим термин «паранойя ревности». И эти люди нуждаются в психиатрической помощи. У правозащитников к подобным устройствам отношение настороженное. Вроде бы они очень полезны в быту, но ведь налицо вторжение в частную жизнь человека, говорит президент молодежного правозащитного движения Андрей Юров.
С одной стороны, наверное, это все очень там важно и нужно для облегчения быта и всего остального. С другой стороны, конечно, всегда есть сторона вторжения в частную жизнь посторонних людей. Вот в этом смысле вторжение в частную жизнь посторонних людей без санкций самого человека – это, в общем, вещь достаточно опасная. Если мы говорим все-таки про права человека в чистом виде, то это все-таки отношение между человеком и властью, а не между двумя частными людьми. Но в данном случае очень часто даже какие-то государственные организации, я имею в виду не собственно спецслужбы, которые там имеют какие-то санкции на это, а другие государственные организации тоже устанавливают подобные мероприятия, например, там, по слежению за собственными сотрудниками. И в этом смысле, конечно, это уже вторжение государства в частную жизнь граждан без дополнительного разрешения. В любом случае, я считаю, что это очень серьезная проблема, которая, вот, с моей точки зрения, сейчас никак не урегулирована в российском законодательстве вообще.
В связи с бурным развитием и распространением в России систем слежения не исключено увеличение случаев судебных разбирательств из-за несанкционированного вмешательства в частную жизнь. По мнению экспертов, в ближайшее время российское законодательство вынуждено будет хоть как-то на это отреагировать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук прощаются с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, состоятся завтра. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. Жертв нет, но были повреждены жилые дома. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран, по поступающим сообщениям, передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выразили уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Как заявил представитель Организационного комитета, все олимпийские объекты взяты под усиленную охрану. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он прибыл в Южную Корею. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урусган убито 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5. Сообщается о нескольких раненых полицейских. Нашу программу продолжит выпуск новостей культуры.
В среду в швейцарском городе Локарно открывается традиционный международный кинофестиваль. За главный приз «Золотого леопарда» борются 18 фильмов. Среди претендентов на приз – фильм «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, снятый по сценарию Юрия Арабова. Главную роль в картине исполнила Ксения Рапопорт. В конкурсную программу также включен фильм «Рынок. Повесть о торговле». Совместное производство Великобритании, Германии, Турции и Казахстана. Лента рассказывает о черном рынке. В древнем ливанском городе Баальбек проходит музыкальный фестиваль, который был отменен в 2006 году из-за войны между Израилем и экстремистскими мусульманскими группировками, действующими в Ливане. Решение провести нынешний фестиваль было принято в последний момент после избрания ливанского президента. Фестиваль в Баальбеке – одно из самых престижных мероприятий такого рода в арабском мире. В разные годы в Баальбеке выступали Элла Фицджеральд, Мстислав Ростропович, Пласидо Доминго, Стинг и другие звезды. В программе нынешнего фестиваля выступления оперной певицы Хасмик Папьян, джазовой пианистки из Бразилии Тани и Марии, арабской певицы Варды. 23 августа в Лондоне состоится традиционный карнавал карибской культуры. Впервые он состоялся в 1964 году. В этом году в трехдневном действии примут участие более 2 миллионов человек. Их будут охранять тысячи полицейских и охранников. Во Франции разгорелся скандал в связи с публикацией в сатирическом еженедельнике «Шарли Эбдо» антисемитской карикатуры и издевательского комментария 79-летнего карикатуриста Сине. Он изобразил сына Николя Саркози, Жана, который якобы перешел в иудаизм ради брака с богатой наследницей семьи Дарти, владельцев сети магазинов электробытовой техники. Еженедельник уволил карикатуриста. За него вступились представители общественности, которые считают, что это акт ограничения свободы прессы. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Карикатуриста Сине осуждают мэр столицы, министр культуры, нобелевский лауреат, бывший министр юстиции, известные писатели. За Сине, то есть за свободу слова, вступаются не менее известные политики, архитекторы, писатели. Имя Сине снова на устах у всех. Почему снова? Сине – профессиональный скандалист и провокатор. Прежде он публично оскорблял мусульман и гомосексуалистов. У подобного рода скандалистов один и тот же прием – нарушение табу. И цель у них тоже всегда одна – привлечь к себе внимание общественности. Быть в центре полемики для них – главный кайф жизни. Во Франции живут 600 тысяч евреев и почти 5 миллионов мусульман. У американских журналистов есть такая циничная поговорка «Jews is always news» – «Евреи – это всегда новость». Впрочем, мусульмане в наши дни не меньшая новость. Сине это знает. Вот уже больше месяца он ходит гоголем, и благодарить за это он должен общественность.
Это был комментарий Игоря Померанцева, а новости культуры представил Иван Толстой. В Российской академии наук сегодня проходит гражданская панихида по писателю, лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну. Похороны состоятся завтра на кладбище Донского монастыря, рассказывает Максим Ярошевский.
С 11 часов утра под проливным дождем у Российской академии наук выстроилась очередь из сотен человек, пожелавших проститься с Александром Солженицыным. Без каких-либо сложностей люди с цветами в руках входили в третий подъезд здания. На входе у металлических рамок милиционеры проверяли наличие фотоаппаратов. Их проносить запрещали. Многие люди сегодня приходили на прощание со своими детьми, говорит журналист Виталий Третьяков.
Один из самых великих политических деятелей России и мира в 20 веке. Причем, в отличие от большинства других великих политических деятелей, он в одиночку действовал. Не было за ним ни партии, ни массового стихийного народного движения, ни тем более государственных структур. Тем не менее, он добился того, чего хотел.
К полудню количество желающих проститься с писателем неожиданно резко сократилось. У входа в зал Академии находилось всего около 10 человек. В это же время активно начали двигаться многочисленные люди в деловых костюмах с незаметными микрофонами в ушах. Меня вместе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» попросили предъявить аккредитацию на церемонию прощания. Оказалось, что находиться без нее в зале и рядом с ним нельзя. Позже стало понятно, почему. Уже ближе к часу дня в Российскую Академию Наук на панихиду приехал премьер-министр Владимир Путин. Он возложил к подножию гроба букет алых роз и некоторое время разговаривал с вдовой Александра Солженицына Натальей Дмитриевной, после чего покинул церемонию. К Академии Наук вновь выстроилась очередь. Еще раньше Владимира Путина проститься с писателем приехали президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, директор Российской Академии Наук Юрий Осипов. Возложил цветы к подножию гроба уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
Это человек удивительно общительный, удивительно обаятельный, удивительно восприимчивый к мнениям и взглядам других. Очень, я бы сказал, такой чуткий на шутку, на общение такое хорошее. Обаятельный, короче говоря. А с другой стороны, ты чувствуешь, что за этим стоит гигант.
Александра Солженицына похоронят завтра на кладбище Донского монастыря. Еще в 2003 году писатель обратился с просьбой к патриарху Алексию II разрешить похоронить его в центральной части монастырского кладбища за алтарем храма Иоанна Листвичника. В 9 утра в среду начнется литургия. Около 11 часов в Донском монастыре состоится отпевание. Предполагается, что в траурных мероприятиях примет участие президент Дмитрий Медведев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 16:38. В эфире информационная программа «Время свободы». Кадровый голод новой российской власти и ее главных институций – партийной и медийной. Такова главная тема очередного выпуска нашей традиционной рубрики «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
«Единая Россия», государственный аппарат и официозные средства массовой информации испытывают кадровый голод. Не хватает ни грамотных функционеров, ни просвещенных чиновников, ни одаренных пропагандистов. В последнее время можно различить не только знаки беспокойства этим обстоятельствам, но и следы попыток как-то разрешить проблему. Губернаторам повелели готовить списки кадрового резерва. Ходят самые упорные слухи, что в МГУ появится то ли факультет, то ли отделение политологии, которое возглавит чуть ли не сам Борис Грызлов. Хотя Грызлов и опровергает эти сообщения, но руководство МГУ не отрицает самой идеи подготовки политических специалистов в рамках нынешней же политической системы, предусматривающей главную государственную партию. А вот еще один пример из деятельности того же учебного заведения. Андрей Левкин на сайте Polit.ru пишет.
Вот медийная новость. Высшая школа телевидения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова сообщает о начале приема документов и проведении вступительных экзаменов для обучения по программам бакалавриата и магистратуры по специальностям тележурналистика и телекритика. Особенность новости в том, что она висит на сайте независимой издательской группы, а там она висит потому, что данный факультет возглавит глава данной издательской группы В. Третьяков. Он уже и подписывает свои сообщения, как Виталий Третьяков, декан факультета Высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова.
Объявление довольно непонятное. С одной стороны, журфак в МГУ уже есть. С другой, Виталий Третьяков как-то не особенно известен в качестве теледеятеля. Андрей Левкин в статье «Несущий месседж» пишет.
Разнообразие креативных активностей В. Третьякова велико. Например, он курирует на своем блоге и сайте той же «Ник» производство романа Буриме «Третья мировая. НАТО против ООН». Вот начало. Президент Грузии Николай Парабишвили с невыразимой словами болью смотрел сквозь прищуренные веки на потолок салона президентского лайнера. Пульсирующая боль играла в чудовищные кошки-мышки с его демократически помазанной головой. Короче, он тяготеет к высказыванию смыслов как таковых в уже сложившейся вокруг него среде. Возможно, кто что знает точно, он может даже оформить данную среду в ее традиционном печатном варианте, как главред. Но совершенно неизвестно, может ли он организовать телевизионный процесс. С другой стороны, а зачем, собственно, этот процесс, если можно ориентироваться исключительно на выражение собственных мнений «все равно где»? Почему бы не заняться чистой, вне технических проблем, журналистикой? Ни телекритики, ни тележурналисты в рамках данного предложения к инструментальной части телевидения отношения явно не имеют. Это правильно. Не надо даже камеры операторам закупать. Куда уж монтажные столы с компьютерами. Чисто афинский форум — совершенно незатратное обучение.
Так что же будут обсуждать участники этого будущего афинского форума тележурналистики и телекритики под руководством Третьякова?
Некоторая содержательная ясность обнаруживается на том же сайте, где, среди прочего, анонсируется такая деятельность В. Третьякова – мастер-класс или «Как проводить практические занятия по журналистике». Здесь вы найдете полный план проведения практических занятий, составленный В. Третьяковым для его работы со студентами 3 и 4 курса факультета международной журналистики МГИМО МИД РФ. Данный план используется вкупе с учебником «Как стать знаменитым журналистом». Например, такой пункт. Занятие 2. Острые проблемы журналистики. Задание. Написать эссе о любой проблеме журналистики, представляющейся студенту острой. Так что да, речь идет о журналистике в смысле осчастливить вселенную личным месседж по любому поводу, который ощущается теперь как острый. Прочие пункты плана предполагают столь же богатую многостаночность и широту интересов высказывающегося. Наверное, считается, что раз уж тут готовят бакалавров и магистров, то обучать их, собственно, профессии – только обижать кадры. Тут будет такой институт посредников между обществом и телеэкраном, надо только дообучить их уму-разуму по версии декана. Проект совершенно гармоничен. Телекритики и тележурналисты такого типа чудесно дополнят друг друга, и те, и другие станут лицами, интенсивно производящими личные месседжи. Фактически граждане, несущие месседж. Одни несут свой месседж оттуда-сюда, другие отсюда-туда.
Итак, месседж – личное мнение по всем вопросам вместо информации и анализа. Очень похоже на нынешнее российское телевидение, а еще больше на интернет-форумы. Может быть, Третьяков на самом деле хочет просто осчастливить будущих историков России, специалистов по общественному мнению, огромным ворохом сырого, неотредактированного материала, эдаким выплеском подсознания, зафиксированным в письменном и прочем видах. Я спросил об этом автора статьи, главного редактора сайта «Политру» Андрея Левкина.
Если бы это было совершенно замечательно, вот насчет сырого материала, полевых там данных, но, понимаете, вот когда там начинался интернет со всеми форумами, когда затевался там ЖЖ, когда происходило еще куча всяких историй, вот это такая любимая тема. Вот, да, вот такой прямой материал, который там поставляет фактически улица, это можно проанализировать, исследовать и так далее. Но вот за все эти годы что-то вот этих исследователей как-то не возникает, вот не удавалось найти ни одной, в общем, работы, в которой более-менее вменяемо вот какое-то отношение к тому, что в этих форумах, болтовне любого рода можно найти. Как бы вот лежит все, но никому совершенно неохота с этим заниматься. И, в принципе, если все это послушать, почитать, то, в общем, понять можно социологам, но заниматься этим совершенно неохота. В какой-то мере, наверное, тоже какой-то социологический вывод. Сомнительно, что данный факультет будет обслуживать нужды находящегося рядом с соцфака МГУ. На самом деле, вот здесь, по-моему, все понятно. Когда вот такая совершенно спокойная дисциплина о чем-нибудь поболтать туда-сюда, без каких бы то ни было технических навыков. Ну, господа, ну это реальная халява.
Так считает Андрей Левкин, главный редактор сайта Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощается с Александром Солженицыным. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. В Назрани убит сотрудник МВД. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к конвенции о стандартах демократии демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выразили уверенность, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, которые начинаются через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он прибыл в Южную Корею. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урузган убит 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики. Сегодня представит обозреватель «Свободы» Иван Трифилов.
Наибольшие темпы роста промышленного производства среди стран СНГ в первой половине 2008 года – 13,8% – были отмечены в Азербайджане. Россия с показателем 5,8% занимает 6-е место, после Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Киргизии, но перед Молдавией и Казахстаном. В Таджикистане и Армении в первом полугодии был отмечен спад промышленного производства, а Грузия и Туркмения данных о развитии своей промышленности не представили. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью 1 миллиард 250 миллионов долларов позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать в рамках слияния. А в июле за 140 миллионов долларов компанию «WCI Steel», американского производителя стального проката. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании совместного предприятия с компанией «ПИК», одной из крупнейших на строительном рынке России. На первом этапе, как сообщается, новая компания займется строительством жилой недвижимости бизнес-класса в Москве и Московской области. Количество первичных размещений акций в мире в июле оказалось наименьшим за минувшие 5 лет, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic. В этом месяце по всему миру состоялось только 47 размещений, в ходе которых было привлечено 5,6 миллиарда долларов. Российский «АвтоВАЗ» находится на финальной стадии переговоров о покупке завода «Ишавто», входящего в группу «СОК», планируя завершить сделку в сентябре текущего года, заявил президент крупнейшего в России автопроизводителя Борис Алешин. Объем сделки, по экспертным оценкам, не превысит 500 миллионов долларов, что делает ее вполне оправданной в свете объявленной «АвтоВАЗом» стратегии расширения производства. В марте французская компания «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, завершила покупку блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа», заплатив за него около 1 миллиарда долларов. Тогда же было объявлено о планах совместной разработки новых моделей автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Марина Иркли.
«АвтоВАЗу нужны дополнительные мощности. Этот вопрос поднимался при заключении соглашения с «Рено». Объединенная компания собирается выпускать до 1 миллиона 200 тысяч автомобилей в год. И, соответственно, для сборки моделей на платформе Рено с помощью технологии Рено необходимы новые дополнительные мощности, так как сейчас на главном конвейере «АвтоВАЗа» заняты все производственные линии.
Вхождение «Ижавто» в бизнес «АвтоВАЗа» приведет не только к увеличению производственных возможностей последнего, но и изменит структуру выпуска его автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три нитки конвейера, на которых выпускается классика, Самара, десятка с приорой и Калина. Для того, чтобы производить новую модель совместно с Рено на базе вот Рено Логан, требуются новые мощности. И Ижавто, где уже производятся вазовские модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена классика, а на освободившиеся нитки конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
Какими будут новые модели АвтоВАЗа, разработанные в сотрудничестве с Рено, пока официально ничего не сообщалось. Однако Марина Иркли ожидает, что это станет известно уже в ближайшее время.
Пока еще не озвучивался новый модельный ряд, но говорили о том, что, возможно, будет расширена линейка, то есть не только бюджетные автомобили, а там в пределах 10-15 тысяч долларов, но также и более высокого класса, и также планировали выпускать семейные автомобили и автомобиль типа каблук. Но какие-то будут модели, там ценовые категории, пока это не озвучивалось. Но планируется, что в конце августа-сентябре должна озвучить эту стратегию. Сейчас идет работа, переговоры на эту тему.
Вместе с тем, как заявил Борис Алешин, АвтоВАЗ на заводе в Ижевске планирует выпускать не только собственные модели и модели Рено, но и автомобили японской компании Nissan, 44% акций которой принадлежат французскому автопроизводителю. Реалистичны ли эти планы, говорит аналитик Антанта Капитал Игорь Краевский.
Я думаю, что он говорил не только о ближайших планах, но и отдаленных. В первую очередь это будет вот налаживание сборки вазовских моделей. Далее будет налажено производство Рено. А насчет Ниссана это прогнозы такого довольно отдаленного будущего.
По оценке Игоря Краевского, доля ижевского автозавода в общем объеме производства АвтоВАЗа составит от 15 до 20%. Однако среди этих автомобилей не будет моделей южнокорейской компании Kia, которая сегодня собирает Ижавто. Аналитики убеждены, что нынешнему собственнику завода, группе СОК, придется искать для их производства новую площадку, поскольку АвтоВАЗ и Рено не согласятся поддерживать своего прямого конкурента. Курс доллара на сегодня 23 рубля 40 копеек, на завтра 23.43. Евро сегодня стоит 36 рублей 46 копеек, курс на среду 36.40. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама экономических новостей. Ее представил Иван Трефилов. В завершении первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Известно, что в этой стране туризм – первая отрасль экономики. Гостиниц много, особенно в курортных зонах на побережье. Но сегодня речь пойдет не о местах массового пляжного отдыха. В Испании есть сеть эксклюзивных гостиниц, предназначенных для путешествующей по стране избранной публики, рассказывает Виктор Черецкий.
Речь идет о знаменитых испанских так называемых «парадорес националис» – национальных, то есть государственных гостиницах высокого класса, расположенных исключительно в средневековых замках или дворцах, бывших монастырях или старинных поместьях. Места расположения всех 100 гостиниц, относящихся к «парадорес националис», особо живописны. Чего стоит только отель-усадьба, находящийся на так называемом императорском холме под Толедо. С террасы этой гостиницы открывается неповторимый вид на древнюю столицу Испании с ее собором, замком Алькасаром и рекой Тахо. Любопытно, что Толедо выглядит отсюда почти так же, как запечатлел город с этого места в XVI веке великий художник Эль Греко. А начали создавать эту сеть государственных гостиниц еще в 1928 году по указу короля Альфонса XIII. Первоначальная идея состояла в том, чтобы, во-первых, использовать с выгодой реставрируемые памятники истории и архитектуры, а во-вторых, поощрять развитие туризма, ведь романтическая обстановка и роскошь этих гостиниц всегда привлекали любителей путешествовать с комфортом. Кстати, сеть «Парадорес Националис» продолжает расширяться. Так недавно было принято решение создать подобную гостиницу в бывшем монастыре Розер в городе Лейда, который был построен в конце 17-го столетия и с тех пор принадлежал монахам-доминиканцам. Рассказывает Жауме Фонт, руководитель регионального управления туризма.
Direcció General de Turisme avui a veure precisament com podem encaixar aquest lloc.
Наша администрация всецело поддерживает проект превращения монастыря в отель. Это оживит нашу экономику, поможет сохранить памятник истории и даст новые рабочие места городу. В отеле будет 53 комнаты. Перестройка монастыря, которая начнется в конце года, обойдется в 17 миллионов евро. Отметим, что у создателей гостиниц в зданиях, представляющих историческую и архитектурную ценность, всегда было немало противников. Их основной довод – превращение этих памятников в гостиницы оскорбляет историческое наследие. Вот и в случае с монастырем доминиканцев оказалось много недовольных. Местные каталонские националисты заявили, что гостиница – это вызов памяти нескольких сот местных жителей, противников центральных властей Испании, которых расстреляли в монастыре в начале 18 столетия во времена так называемой «войны за испанское наследство», то есть за испанский престол. Активист местных националистов Антони Арнау. Следует уважать нашу историю. Идея разместить в святом для нас месте отель – это неуважение по отношению к памяти каталонцев, отдавших жизнь за свободу нашего народа от испанского владычества. Внутреннее убранство Парадорес Националис также по возможности сохраняет колорит прошлых веков. Мебели картины или старинные, или стилизованы под старину. Интерьеры украшают рыцарские доспехи и оружие. И это, разумеется, при наличии всех удобств, соответствующих 4-5-звездочным гостиницам. Еще одна особенность любого отеля этого типа – рестораны высочайшего класса с европейской и местной кухней. Кстати, ежегодно в Испании проводятся конкурсы между этими ресторанами и всевозможные дни дегустации региональных блюд. Недавно такие дни прошли в Лас-Пальмасе на Канарских островах, рассказывает Педро Гомес, менеджер местной гостиницы. Мы впервые провели дни нашей кулинарии и намерены отныне проводить их каждое лето, поскольку дни имеют большой успех у наших гостей. Речь идет об уникальных блюдах, которые не попробуешь ни в каком другом месте. Отметим, что рестораны гостиниц, относящихся к Парадорес Националис, часто готовят пищу по старинным рецептам. Вот и канарский ресторан восстановил традиции местной кухни, в основе которой лежат рецепты испанских блюд с добавлением местных экзотических овощей и фруктов, которые не выращиваются в остальных регионах Испании. Это, к примеру, козленок, который запекается с папайей, бананами или манго. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – раскол в белорусской оппозиции накануне предстоящих парламентских выборов. Мы продолжим нашу программу сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезна.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».